Меня зовут Вячеслав, фамилия Харитонов, мне 39 лет, я с города Тихорецка, по милости Божией совершаю пресвитерское служение. У нас семья, жена и 8 детей. Братья и сестры, сегодня перед нами тема, которая, думаю, не оставит никого равнодушным – воспитать детей во славу Божью. Братья и сестры, планка достаточно высокая в этой теме. Почему? Потому что есть два варианта воспитания. Первое – это воспитать просто хороших детей, которые научатся, выйдя из дома, встретившись с соседом, сказать ему «здрасте», проходя мимо старца или старицы в церкви, сказать «приветствую» и быть приветливыми, которые научатся хорошо себя вести в обществе, которые научатся правильно держать вилку в руках и ножик, которые научатся правильно вести себя на работе, но это лишь одна сторона медали. Другая сторона, более важная и намного сложнее достигаемая, воспитать их во славу Божью, чтобы они стали христианами. Христианами не просто по названию, которые приходят в церковь и спят во время богослужения, а чтобы жизнь их приносила славу Божию. И я скажу, братья и сестры, планка достаточно высокая. И достигнуть результата, задаешь вопрос себе, как? На протяжении своего жизненного короткого пути мне приходилось видеть, когда воспитывались дети, с кем-то приходилось дружить, видеть причину их ухода из церкви, видеть, как дети оставляют церковь, уходят и говорят больше, ходить в церковь не хотим, и понимал причину. Может быть, не всегда. И себе задавал следующий вопрос. Господи, а как мне, в силу моих немощей, слабостей, воспитать детей для славы Твоей? И всегда это переживание, братья и сестры, было в моем сердце, было в моей жизни, и до сих пор оно есть. И возможно, что тот девиз, который есть в моей жизни, братья и сестры, он чрезмерно категоричен, я его вначале скажу, приведу один пример сначала. Есть, конечно, исключения и нюансы, но думаю, если он будет в жизни каждого из нас, то мы более строже будем относиться к себе в плане воспитания детей. Я приведу сначала один пример из моей рабочей деятельности, а потом скажу, как он относится к семейной жизни. Я занимаюсь пчеловодством. И какое-то время один из моих близких родственников со мной вместе кочевал, со мной вместе зимовал, и у него постоянно после зимовки были проблемы, гибли семьи. И причем много гибло семей. Когда гибли семьи, то у него всегда кто-то был в этом виноват. Первый раз у него были виноваты нашествия мышей. Вот мышей столько было, в литки позалазили, погибли пчелы. Ладно, у других не погибли, у него погибли. Следующий раз нашествие ос. Ладно, опять погибли, опять кто-то виноват. Следующий раз виноваты те, кто приехал и стал перед ним, там за сотню метров встали, вот был перелет, всех пчел перехватили, опять кто-то виноват. А я потом, когда он однажды перед зимовкой осенью встал со мной, посмотрел на его обработку. Я ему говорю, так, стоим вместе, делаем все одинаково, хорошо, хорошо. Говорю, сегодня мы делаем вот это, завтра мы делаем вот это, послезавтра вот это. Приезжаю вечером в первый день, он мне говорит, о, да ты опоздал, я уже всем все дал. Я говорю, а что вы сегодня давали? Он говорит, да я все вместе смешал, пусть жрут. Ага. Я говорю, а почему так? Он говорит, ну, 3 дня ездить сюда, как ты предлагаешь, через день вот это, потом следующее. Все вместе дал, и все, хватит им. И вы знаете, до сегодняшнего дня постоянные проблемы зимовки. И я понял, что если у меня на пасеке погибла семья, в этом не виноват никто, кроме меня. К сожалению, так бывает в семейной жизни. Уходят дети из церкви, не живут во славу Божию. И у родителей виноват кто угодно, но только не они. Виноват пресвитер, который не досмотрел, почему-то вовремя не подошел к ребенку и, наверное, не попостился даже за него и не обратил на него внимания. Виноват детский руководитель, виноват молодежный руководитель, виновата та грубая пожилая сестра, которая сидит на предпоследней лавке слева. Виноваты все, но только не я. Благодаря этому примеру, братья и сестры, я понял следующее. Если мои дети уходят из церкви, в этом не виноват никто, кроме меня. Виноват я в первую очередь, и виновата моя жена. Мы не досмотрели. Мы что-то не сделали. Мы не смогли предвидеть то, что происходит с нашими детьми. Не виноват пресвитер. Кто-то из вас скажет, ну ты пресвитер церкви, поэтому ты так говоришь, ну не на кого спихнуть свою вину. Братья и сестры, а ее и не надо ни на кого взваливать. Если наши дети не служат Богу, в этом виноваты мы. И когда мы это осознаем, то подход к своему воспитанию становится гораздо строже, и отношение к детям становится совершенно другие. Когда же мы видим, что на воспитание возложено на пресвитера, на руководителей, на бабушку, на дедушку, то понятно, что все виноваты, кроме меня. Братья и сестры, конечно же, возникает вопрос, хорошо, а как же жить и как воспитывать детей, чтобы они выросли во славу Божию? Я сам задаюсь этим вопросом, братья и сестры. И я убежден, что сегодня я не смогу дать абсолютного ответа, но лишь частично попробую ответить, и то не личным примером, а примером одной семьи из Священного Писания. Братья и сестры, и мне помогают несколько текстов из Библии, которые говорят, вспомни дни древние, посмотри на роды прежние, посмотри, о чем говорили старцы, посмотри на древние дни. Или Бог говорит, остановитесь и рассмотритесь, и посмотрите на пути древние, и расспросите, и идите по ним. Братья и сестры, то есть древнее бывает для нас служит большим уроком. Древнее богословие церкви служит большим уроком. Семьи, которые жили в древности, служат большим уроком. И я вместе с вами сегодня хотел бы говорить о семье Иова и о воспитании детей в этой семье. Я хочу сегодня вместе с вами прочитать из этой книги всего лишь 5 стихов, потом сделать краткое знакомство с этой книгой очень краткое, и говорить о семье Иова и о его воспитании в семье. И, конечно же, говорить практически буду пытаться для того, чтобы нам извлечь какие-то уроки из жизни этой семьи, чтобы нам поступать так же. Читаю книгу Иова, 1 глава, с 1 по 5 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитей всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день. И посылали и приглашали 3 сестер своих – есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и вставал рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Братья и сестры, мы с вами привыкли видеть книгу Иова на страницах Священного Писания после книги Есфирь. И многие считают, что семья или жизнь Иова, они проходили именно в это время. Но надо сказать, что это очень древняя книга, и есть тому некоторые доказательства, что книга очень древняя. И, скорее всего, Иов был современник Авраама. И на это есть некоторые доказательства, которые хочу привести. Во-первых, в этой книге мы видим, что было совершаемо патриархальное жертвоприношение. Если внимательно мы читаем Библию, то мы видим, что было время, когда патриархи совершали жертвоприношение. Авраам, Исаак и так далее. Когда пришел закон, то жертвоприношение уже совершали священники, им помогали левиты, если это было необходимо. И мы видим, что в этой книге патриарх приносит жертвоприношение за своих детей. Это как раз-таки и указывает на то, что это были дни древние. Братья и сестры, в этой книге нет никакого упоминания о законе и о израильском народе. И поэтому, скорее всего, эта книга была написана до того, как был дан Богом закон и как уже был сформирован Богом израильский народ, который выходил из земли египетской. В этой книге есть упоминание о таких древних животных, как левиафан, причем прямое упоминание, не косвенное, как бы как пример древности, как есть в других книгах, а прямое, когда Бог Иову говорит, чтобы он посмотрел на этого животного. И еще что очень интересно, что говорит о древности этой книги, это исчисление богатства. В дни Давида исчислялось богатство золотом и серебром, в дни Авраама исчислялось скотом. И вот здесь, когда описано богатство Иова, то написано, сколько у него было скота и сколько было прислуги. Исчисление богатства говорит о днях древних. То есть только в древности так исчислялось богатство. И поэтому этот человек жил в древние дни. И, как я говорю, многие исследователи считают, что он был современник Авраама. Братья и сестры, живя в древние дни, этот человек, имея семью, сумел воспитать своих детей. Вы зададите вопрос, откуда я это вижу, что он сумел воспитать своих детей. Я лишь отмечу три выделенных позиции для себя, в чем я вижу воспитание его детей. Да, кстати, еще о днях древних, когда говорить, надо сказать, что Иов был человек-долгожитель. Почему? Я позже отмечу. После своих страданий он прожил еще 140 лет. И до страданий он прожил... приближенно к 100 годам, я думаю так. Но скажу об этом позже, когда буду говорить о его детях. Братья и сестры, итак, он воспитал своих детей. Откуда я это вижу? Или в чем это выражалось? Братья и сестры, мне очень нравится, что у Иова дети были жизнерадостные. Написано, что они вместе собирались, были пиршественные дни. Они радовались, они торжествовали. Что за пиршественные дни или круг пиршественных дней? Но некоторые считают, что они отмечали свои дни рождения. Возможно, так. Возможно, что были какие-то праздники семейные. Я не могу ничего утверждать, но знаю, что они находили причины для радости, собирались вместе и общались. Здесь хочу отметить, братья и сестры, хорошо, когда мы воспитываем детей жизнерадостными. Один пример приведу. Мне однажды пришлось быть в одной церкви, быть неоднократно. И вы знаете, невольно бросалась во взор следующая ситуация. На первой лавочке сидели дети с одной семьи, которые постоянно были хмурые, постоянно были нежизнерадостные. И это, конечно, удивляло. Они были серьезные не по годам. Но потом, когда вникли в проблемы этой семьи, оказывается, на то были причины в родителях, в их воспитании. То есть дети даже не знали, что значит порадоваться. Это было запрещено. Хорошо, когда в семье такая атмосфера, что дети радуются жизни, радуются тому, что они проснулись, радуются тому, что они в семье, радуются тому, что Бог хранил их до этого часа. Я вижу, что жизнерадостность была уже в семье Иова. Они собирались и радовались. Братья и сестры, второе, что мне очень нравится в воспитании его детей, у него дети были дружные. Откуда я это вижу? Написано, что они, семеро сыновей, собирались вместе и звали, помните кого? Сестер своих, троих сестер своих. Вы скажете, в чем здесь дружность? А я вам скажу, братья и сестры, действительно дружные. Я наблюдаю, как иногда происходит вот эта дилемма между мальчиками и девочками. Бывает, сыновья играют в мячик, девочки подходят, нам не надо, чтобы они были с нами. А почему? Мы в футбол хотим играть. Ничего на ворота поставьте. Выбьем же с мячом. Ничего поставьте на ворота, будьте аккуратными. Это же ваши сестры, что вы. Поиграйте вместе, найдите альтернативу. И иногда мальчики, только девочки, чтобы не были с нами. Куда-то поедут, а то еще сдадут их поступки или еще что-либо. Не хотят, чтобы девочки были с ними. А мне очень нравится, сыновья собираются и троих сестер зовут. Вы знаете, братья и сестры, как мне нравится, когда дети дружные. Я не достиг в своей семье еще этого результата, но эта планка есть. Я говорю, мне очень приятно смотреть, мы когда собираемся с семьей, когда сестра может взять рубашку брата и погладить ее в лагере. Когда приехали вы в лагерь, и не сестра твоя тащит тяжелую сумку с вещами, а ты отнес свою и взял ее. Когда вы поднимаетесь в горы и пошли в поход, ты увидел, что твоя сестра отстает, ты подал ей руку. Когда твоя сестра видит, что ты голоден и вернулся с работы, она говорит: подожди, брат, я подогрею тебе покушать. Когда вы живете дружно, вот цель воспитания. И вот они собирались вместе и звали своих сестер. Они были дружными. Братья и сестры, что еще мне очень нравится в этой семье? Иов сумел воспитать своих детей послушными. Когда совершался круг пиршественных дней, Иов звал их, говорит: идите сюда, мы будем сейчас совершать жертвоприношение. Может быть, вы что-то наделали, все идите сюда. И они все, я преувеличиваю, наверное, наклоняя головы, идут к отцу. Ну, вы скажете: ну, а чего здесь такого? Братья и сестры, а теперь я хочу немножко о его долгожительстве сказать и о возрасте детей. Давайте мы немножечко с вами попробуем посчитать, сколько же было лет старшему, когда он звал его к жертвоприношению, и старший шел. Было 10 детей. Давайте мы представим себе, что каждый ребенок рождался через 2 года. Почему? Потому что, ну, во всяком случае, моя бабушка, которая прожила 90 лет, она, конечно, удивлялась, что в последнее время так часто рождаются дети. Она говорит, возможно, что это с экологией связано. Она рассказывала о своих днях, они жили тоже богобоязненной жизнью, она выросла в христианской семье, и у нее рождались дети самое рано через 2, через 3 года бывало. Пока кормят ребенка, дети не рождались. А впоследствии, как бы, она удивлялась, что дети рождаются чаще в семьях. Ну, так, наверное, усматривает сейчас Господь. А в то время было так. Допускаю, что через 2 года рождались дети. 10 детей. Когда родился младший или младшая, старшему уже было 20 лет. Но Иов их звал, когда младших способны были уже приглашать на пиры. Наверное, им было не меньше 15, а может и 20 лет. Сколько же было старшему? Братья и сестры, да как минимум 40. И отец говорит старшему: иди сюда, на жертвоприношение. Может, ты Бога там похулил, когда вы делали пиры. И этот старший, которому 40 лет, идет к отцу и делает то, что сказал отец. Братья и сестры, у вас так получается в семьях? Я знаю, бывают большие трудности. Вырастают дети, становятся подростками, и родители зовут на вечернюю молитву и говорят: дозваться не можем, они уже не слушаются. В семье Иова старшего зовет и идет. Братья и сестры, так он сумел воспитать своих детей. Вы знаете, братья и сестры, что меня удивляет, это обстоятельства или обстановка, в которой воспитывались эти дети. Если вы внимательно прочитаете, то в этой семье был большой достаток. Все необходимое было. Посмотрите, сколько скота было. Хочешь мясо, зажаренное в фольге? Пожалуйста. Хочешь шашлык? Пожалуйста. Хочешь еще что-то? Соус? Пожалуйста. Эти дети не испытывали ни в чем недостатка. Отец организовал так жизнь, что было все необходимое. У этих детей была прислуга. Немножко на достатке остановлюсь. Мне пришлось когда-то быть в церкви одной, большой церковь, большая церковь, там много молодежи, но среди молодежи в то время была большая проблема. Многих отлучали. Я задал руководителю, с которым общался молодежи, вопрос. Говорю: скажи, а как ты думаешь, какая причина? Он мне говорит: знаешь, Славик, причина – достаток. Знаешь почему? У них на все хватает денег. Они захотели, они поехали, мы сегодня слышали, в ресторан. Они захотели, они поехали туда. И у них хватает денег на грехи. Ты думаешь, в достатке легко воспитать детей? А в нашей церкви достаток практически во всех семьях. Братья и сестры, имея достаток и имея слуг, Иов смог воспитать своих детей. Более того, что очень интересно, братья и сестры, у каждого из них был свой дом. У них было большое имение. Я думаю, что далеко не каждый из нас сегодня сможет дать каждому сыну, если их семеро, свой дом. А он смог это дать. И при всем том, вот в такой обстановке, он смог их воспитать послушными, жизнерадостными. Он смог их воспитать дружными. У меня возникает вопрос: как? Братья и сестры, и я с вами вместе хотел бы посмотреть на его жизнь сегодня и сделать некоторые выводы или посмотреть на некоторые уроки, которые бы мы могли принять для себя, для того, чтобы воспитать детей во славу Божию. Братья и сестры, я однажды получил, не помню уже от кого, фотографию, это семья, и внизу была надпись одна, или цитата, которая мне понравилась. Конечно, она не абсолютна, но в ней есть смысл. Там было написано так, возможно, что я не все дословно повторю, «Не учите детей, как им жить. Покажите, как вы это делаете сами». Так там было написано. Братья и сестры, и когда я посмотрел на жизнь Иова, то первый урок, который я извлек для себя, это поступки отца, жизнь отца в доме. Братья и сестры, его жизнь, она коренным образом повлияла на воспитание его детей. И мы можем очень много учить своих детей, воспитывать их, но если наша жизнь не соответствует нашим словам, мы никогда не сможем воспитать наших детей. Братья и сестры, тем более я увидел другую сторону. Бывают дети, они шаловливые такие, делают что-то вроде бы нехорошее, но родители богобоязненные. Когда-то родители были такие же подвижные. И если дети видят, как поступают их родители, проходят годы. Жизнь родителей, пример родительской жизни, он изменяет детей. Братья и сестры, и если вы посмотрите внимательно на жизнь Иова, то вы увидите, какой прекрасный пример он явил в своей семье. Мы читаем с вами в первом стихе. Написано, что был такой человек, и этот человек был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Вот такого отца в своей семье видели дети. Братья и сестры, кратко хочу об этих качествах сказать, как они сегодня применимы в нашей жизни. Библия говорит «непорочен». Нет порока. Это нет устоявшегося какого-то греха, который закоренился в жизни христианина. Нет того, что человек не исповедовал и от чего не освободился. Он свободен, и он живет свято. К большому сожалению, бывает так в семьях, когда мы в церкви, при людях способны вести себя как христиане. Но в своем доме нас видят совершенно по-другому. Я скажу, братья и сестры, что это свидетельство, о нем дает книга Иова. Второе, в чем мне нравится, это свидетельство дает его жена. Она говорит, когда Иов страдал тяжелой болезнью, она ему говорит, ты до сих пор тверд в своей непорочности, похули Бога и умри. Кто лучше нас, мужей, знает, как не наши жены? И когда мы свято ведем себя в церкви, но не так ведем себя дома, лучше всех знает наша жена нас. И жена Иова говорит такое свидетельство ему же. Ты до сих пор тверд в своей непорочности. Она видела в нем непорочного человека. Мне нравится, как псалмопевец говорит, буду ходить в непорочности. Помните где, братья и сестры? Посреди дома моего. Вот это гораздо сложнее, чем при людях быть человеком непорочным. В доме своем, когда жена поступила когда тебе не так, как тебе нравится, когда дети поступили не так, как тебе нравится, когда они знают твою жизнь, чем ты живешь, Библией, Богом или интернетом. Братья и сестры, непорочность. Мне очень нравится в этом человеке следующая черта. Написано, он был справедлив. Братья и сестры, бывает так трудно явить справедливость. У нас не так много детей, как у некоторых. У нас всего 8, дал Господь. Но это тоже не маленькая семья. И вот бывают дети между собой чего-то не поделили, поссорились. И они желают, чтобы я сказал справедливую точку зрения. Братья и сестры, и иногда вынести эту справедливую точку зрения не так-то просто. Братья и сестры, бывает в церкви что-то случилось. И об этом знают дети. И отец должен сказать справедливую точку зрения на тот счет. Мне понравился один случай, которому я был очевидец. В одной церкви между собой дети не поладили. и одни из детей вышли спеть. И спели неплохо. А потом семья собралась дома, а эти дети, которые с теми не поладили, говорят, как они сегодня плохо пели. Мне понравилась справедливая точка зрения отца. Он говорит, вы так говорите, потому что вы с ними не ладите. Они спели сегодня очень хорошо. Вы знаете, братья и сестры, у нас часто не хватает справедливости. Справедливости в адрес поступков наших детей. Справедливости, возможно, в каких-то решениях. А за Иова написано, он был человек справедливый. И дети, и жена видели это. Братья и сестры, следующее, что о нем сказано, написано, что он был человек богобоязненный. Когда он делал какой-то поступок, он всегда взвешивал, а что об этом думает Бог, когда я так поступлю? И дети понимали, что когда он принимал какое-то решение, он принимал его не только с позиции выгоды, он принимал его с той позиции, как на это смотрит Бог. И когда дьявол стоял перед Богом, сатана, то Бог сказал, что он богобоязненный. Братья и сестры, не теряем ли мы богобоязненность в это последнее время, как родители? Наблюдают ли богобоязненные решения наши дети? Когда речь идет о лжи, когда речь идет о каком-то неправедном поступке, в наших решениях дети видят богобоязненность. К сожалению, я был однажды в одном доме, и мне один человек сказал такую мысль. Я удивился, какое бывает неправильное богословие. Мне говорят, что это жители Востока писали Библию, и там о богобоязненности сказано. Они пред царями кланялись. В нашей славянской культуре такое не принято. Отец, Бог для нас отец, с которым мы можем рядом сесть, поговорить, которого мы должны любить. Его бояться не надо. И о страхе Божьем перестают говорить. В нас, как в родителях, дети видят сегодня богобоязненность. Братья и сестры, и еще одно качество, которое мне очень нравится, как примерная жизнь в его семье, как отца, написано, удалялся от зла. Вы знаете, братья и сестры, наблюдаю за собой. Вот он в своей справедливости был способен удалиться от зла. Я могу разозлиться, если я готов отстаивать свою справедливость. Может быть, это не просто моя справедливость, может быть, это объективная справедливость. Но Иов, будучи справедливым, способен был удаляться от зла. Я скажу, что в семьях бывает иногда такая проблема, когда наши дети что-то сделали, и мы разозлились, мы разгневались. Я не знаю, братья и сестры, как вы себя чувствуете после этого. Если я разгневался, если я разозлился, более того, если я во гневе наказал дитя, воспитывая его во славу Божью, братья и сестры, я после этого никогда не испытываю удовлетворения. Мне очень нравится, что этот отец в жизни, в своей семье удалялся от зла. Не только в своей семье, когда в окружающем его мире явно дело шло к злу, удалялся от зла. Я скажу, братья и сестры, иногда бывают случаи, они очень очевидны. Между детьми что-то произошло. Какое зло вскипает в сердцах родителей. Я скажу, братья и сестры, гнев человека, Библия говорит, не творит правды Божией. Не своим детям в этот момент, когда дети не поделили, и в нас вскипело зло, и мы подходим и доказываем справедливость. Не своим детям, не чужим мы не являем примера. И мы говорим, я доказываю, потому что мой ребенок, его обидели. Как бы ни было. Если в твоем сердце зло, ты не явишь правды Божией. Никогда. Ты никогда не явишь света Божьего. Ни одному, ни другому. И ни твой от этого не получит назидание и наставление в вере. Ни другой, который был в оппозиции. Братья и сестры, вот такого примерного отца видели дети. Я хочу сказать сегодня, когда мы воспитываем наших детей, то прежде всего, воспитывая их, мы должны воспитывать себя в свете Священного Писания. И когда наша жизнь далека от этого, то наше воспитание не будет иметь никакого результата. А если будет, то иметь будет совсем небольшое. Я последний текст Писания в этом тезис и вспомню, и мы потом пойдем с вами дальше. Братья и сестры, написаны такие слова в книге пророка Исаии, мне очень они нравятся. «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Когда мы совершаем молитву над детьми в церкви, и мне приходится читать этот текст Писания, братья и сестры, для меня здесь первый урок и для родителей. Мы иногда своих детей пытаемся наставить в вере. Идите в церковь, служите Богу, делайте добро. Но прежде всего, вот я и дети, которых дал мне Господь. А если я где-то сзади, а детям говорю, дети, вы Библию сегодня читали, но я не читал. Дети, а вы сегодня на собрание сходили, но я не сходил. Дети, а вы сегодня... И следующее наставление. Но во мне этого нет. Это пустые слова. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Однажды я был в семье, я тогда был руководителем молодежи, пришлось мне приехать в одну семью. И родители мне говорят, Славик, ну помоги, пожалуйста. Мы так хотим, чтобы наши дети служили Богу. Вот говорим сыну, стремись, будь руководителем молодежи, будь служителем в будущем. А он нас не слушает. Братья и сестры, и у меня, впрочем, как и сегодня иногда, не хватило слов сказать им, а он и не будет вас слушать, потому что вы в свое время не стремились в церковь. Вы в свое время не служили Богу, вы и сегодня пропускаете собрания, и когда объявляется какое-то служение, вы не приходите. Но мне в силу моей молодости не хватило сил этого сказать. Я сказал, хорошо, я смогу, что смогу, то и сделаю. Но я ничего сделать не смог, к радости или к сожалению. К сожалению, конечно. Братья и сестры, почему? Потому что дети смотрят на родителей. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Братья и сестры, и поэтому эти дети видели пример отца в своем доме. И поэтому воспитание детей, братья и сестры, это прежде всего воспитание себя. Это пример отца. Братья и сестры, второе, на что с вами хочу здесь обратить внимание, я прочитаю еще один текст из книги Иова, который поможет нам увидеть, почему он смог так воспитать детей. Это книга, это же книга Иова, 29 глава. Я читаю первый стих, потом 4 и 5. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «Как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня». Братья и сестры, он вспоминает дни молодости своей, уже в дни страдания. Это говорит о том, что это был человек далеко не молодой, когда страдал. И он вспоминает дни молодости своей, и он говорит, что его светильник еще не погас тогда, Вседержитель был с ним. Но мне нравятся, братья и сестры, следующие слова. Он говорит, и дети мои вокруг меня.
Брат Слава, это доказательство, что на момент страдания все дети имели свои семьи уже, да. Уже не вокруг его. Вот я к той мысли, что уже дети были взрослые.
Да. Братья и сестры, то есть он говорит о днях, когда дети были с ним рядом. Они были еще, похоже, маленькие. И он говорит, как они воспитывались. Он говорит, дети мои вокруг меня. Братья и сестры, что значит вокруг меня? Вы знаете, я просто нарисовал эту фигуру, круг, и поставил центр. Отец в центре, а дети всегда смотрят на него. Не только всегда смотрят на него, дети всегда с ним. Они в его сердце, они в его жизни. Они вокруг него. И он признается в этом, что до того момента дети были вокруг него. И вы знаете, братья и сестры, я вижу многие доказательства в Священном Писании того, что детей получается воспитать тогда, когда дети вокруг нас, когда они в сердце нашем, когда мы в центре их жизни. Давайте вспомним слова Иова, когда он вспоминает нечестивых людей. Он говорит, дети их, помните где? Пред лицом, пред глазами их, и внуки с ними. И он показывает на правильность жизни в семье. Пред лицом их, или за свою жизнь, он говорит, вокруг меня. В книге пророка Малахии написаны такие слова. И он обратит сердца отцов к детям, и тогда сердце детей к отцам. Братья и сестры, почему у нас с детьми нет должного контакта? Потому что дети не вокруг нас. Вы знаете, я последнее время наблюдаю за следующей проблемой. Почему я о ней хочу сказать? Потому что, возможно, эта проблема есть в семьях сегодня. Мне однажды на эту проблему указал один уже такой средних лет, даже более чем средних лет, служитель, давно в служении. Он мне говорит: вот, брат Вячеслав, ты тоже пресвитер церкви. Обратил ли ты внимание сегодня на пагубное действие телефона? Ну, говорю, в чем именно? Он говорит: вот посмотри, сколько сегодня у сестер-матерей в WhatsApp и в Viber групп. Я говорю: и? Он говорит: давай мы с тобой представим. Я, говорит, увидел у одной сестры в телефоне, это, говорит, еще не пик моды, 10 групп. Каждой группе она уделяет в день, я представил, говорит, себе, минимум 5 минут, чтобы прочитать, что там написано, и написать ответ иногда. 10 групп. Сколько времени она уделяет, говорит, телефону? Час. Это, говорит, я тебе говорю о среднем минимуме. Я, говорит, видел куда больше. А ты не видел такого? Я вспомнил, что видел. И вы знаете, братья и сестры, спустя время, после того наставления, мне пришлось быть в семьях и слышать возмущение мужей, когда муж говорит: жена ничего не успевает в доме. Почему? Да потому что телефон в центре ее жизни. Она постоянно кому-то пишет, она постоянно кому-то отвечает, она постоянно с кем-то общается, то ли она в группе здоровья, она следит за своим здоровьем, потом она еще в какой-то группе. Точно так же бывает и у отца. И сегодня передо мной мы слышали проповедь «Наблюдать за тем, что дети смотрят в компьютере». А я сегодня хочу сказать к отцам, что мы смотрим-то. И я вам хочу сказать, сегодня электроника нас привела к такой занятости, плюс работа, плюс еще какие-то вопросы жизни, что мы не можем создать такую жизнь, когда дети вокруг нас. И проблема не в занятости, братья и сестры, а проблема в том, что мы не понимаем этой важности, что невозможно воспитать детей, если они не вокруг нас. Вы скажете, Иов жил в то время, братья и сестры, когда не было WhatsApp и Viber, поэтому он счастливчик. А вы внимательно посмотрите, сколько было прислуги. И вы внимательно посмотрите, сколько было скота. Вы скажете, дал приказ и все. Неправда. Хороший хозяин, у которого так хорошо развито дело, вникает в каждый вопрос. И ему было чем заняться. И при всей этой занятости, братья и сестры, он успевал уделять внимание детям. Вы простите, но я вам скажу, вот всю свою работу мне тоже приходится слушать, скажем, профессионалов, пчеловодов, как они работают, как достигают результатов. И один человек имеет у себя в подчинении четверо человек. У него огромная пасека, он промышленник, и он имеет в подчинении четверо человек. И он говорит, если я утром не пришел и не дал задание, и сам не включился в работу, у меня нет результата в этом сезоне. Вы представляете, братья и сестры, у этого человека столько прислуги и столько скота. Как он был занят? И при всей своей занятости он жил так, что дети были вокруг него. Братья и сестры, я бы хотел вот именно в этом разделе обратить внимание на несколько вариантов, которые помогут нам посмотреть, а дети вокруг нас или нет. Что хотел бы в своей жизни достигнуть, когда изучал книгу Иова? Братья и сестры, чтобы дети мои были вокруг меня, когда я работаю. Вот вчера я слушал на костре о том, как дети иногда зарабатывают деньги, как тратят. И я был очень солидарен, мне все очень понравилось. Скажу, как в нашей семье. И к чему мы сейчас стремимся. Может быть, это кому-то поможет. У нас в семье тоже дети ездят и работают. Я работаю, они работают. Но мне не нравится, как они зарабатывают деньги. Нет, они зарабатывают их честно. Но я хотел бы изменить этот подход. Они ездят на поля и в сады работают, на полях работают. Они зарабатывают деньги и иногда привозят те овощи и фрукты, которые они зарабатывают, которым разрешает взять арендатор. Там все честно. Они зарабатывают деньги мозолями своими. А тратить их помогаем им мы. Деньги у нас хранятся, подписанные на каждого, кто сколько заработал. На их нужды, на их потребности. Братья и сестры, но мне не нравится, что они так работают. И мы сейчас с семьей молимся, и пытаемся достигнуть результата, чтобы в работе дети были вокруг меня. Почему? Потому что, ездя на поля работать, да, уже старшая дочь, по милости Божией, член церкви, вторая хочет заявить на крещение, призналась мне после покаяния, но, братья и сестры, я не рад тому, что они ездят туда. Там мирские люди, там они слышат маты, там они видят некоторые пьяные лица, там они могут слышать нечестивые разговоры. Я пришел к выводу, я должен построить так работу, чтобы дети были вокруг меня. И сегодня именно об этом направлении молюсь и об этом прошу Бога. В основном сыновья мои всегда вокруг меня. Перевозки, обработки, лечения, просмотры, все это они уже мне помогают. Даже 12-летний, он поднимает рамку, ищет матку, вышло или не вышло, все нормально. Начинает видеть даже лучше, чем я, у меня уже зрение теряется. Он говорит, вот она, молодец. Братья и сестры, но я хотел бы, чтобы все дети были вокруг меня, когда я работаю. И я хотел бы сказать всем родителям, когда вы организовываете работу, правильно, если дети вокруг нас. Мне пришлось быть в одной семье, и жена жалуется. Бывают отцы, бывают мамы такие. Она говорит, я прошу дочь, помой посуду. А отец говорит, да пусть отдохнет, что ты ее трогаешь? Прошу еще что-то сделать, да пусть отдохнет. Она говорит, а ты знаешь, брат Вячеслав, а сегодня она уже в молодежь перешла, и она живет с телефоном, и оторвать ее от него невозможно. А он сидит и говорит, да мне же ее жалко, Слава, ну пойми меня. Вы знаете, братья и сестры, не надо жалеть. В работе дети вокруг меня. Я вышел полоть, дети вокруг меня. И мы разделили наш земельный участок, где мы выращиваем там помидоры, не знаю, огурцы, морковку. Так, это ты пропалываешь вот этот кусочек, это ты пропалываешь, это ты. Я прихожу, когда хотите это сделайте. Это ваше задание, вечером я принимаю. Домой не заходим, на ужин не заходим, пока не закончим. Бывает, мы делаем это все вместе. Но дети должны быть вокруг меня. Братья и сестры, дети вокруг меня в служении. Хорошо, когда отец пошел раздавать газеты. Хорошо, когда отец благовествует. Хорошо, когда отец пошел на строительство молитвенного дома, и сын его уже подросток. И дети мои вокруг меня. Они со мной. Да, плохо бывает, что мы их привели, и мы не наблюдаем, что они вокруг нас. Они куда-то убежали и чем-то там занимаются. Футбол играют или с мирскими начинают дружить. Братья и сестры, но правильно, когда мы так организовываем жизнь. Если я в служении, дети вокруг меня. И однажды Бог открыл мои глаза на этот вопрос. Я пресвитер церкви, и мне приходится развозить вечерю. У нас много больных. Иногда это делаю не один день. И бывали случаи, когда дети говорят, папа, можно мы с тобой поедем на вечерю? Я говорю, дети, со мной едут члены церкви сегодня. Там надо участвовать в заповеди. Вы поедете. Не надо. Ну, еще сложно. Некоторые из них такие подвижные, как я в детстве. Вот, я понимаю, могу там не доследить. Не надо. И вы знаете, братья и сестры, однажды подходит ко мне сын и говорит, пап, ну возьми меня на вечерю. И я только хотел сказать, не надо. И вы знаете, братья и сестры, предо мной представилось сразу будущее, это Божья милость. Настанет час, когда я ему скажу, сынок, поехали со мной. А знаете, что он мне скажет? Пап, не надо. И как только я об этом подумал, я ему говорю, сынок, поехали со мной. И бывает трое, четверо просятся поехать на вечерю. Говорю, поехали, но ты расскажешь стих, ты споешь. Бывает, не рассказывают, не поют. Но если они хотят быть со мной на вечере Господней, пусть они не участвуют, пусть они сидят где-то рядом, но они вокруг меня. Братья и сестры, дети мои со мною в служении. У нас есть ближайшая церковь, когда я еду туда. Кто из них просится? Готовь стих, готовь терпение, поехали. И я понял, братья и сестры, что мы иногда хотим освободиться от детей. А потом мы кидаемся, чтобы они стали вокруг нас, когда они уже стали подростками и молодежью. Мы опоздали. Мы поздно начали строить наши взаимоотношения. Они вокруг нас должны были быть вот с этого маломайского возраста. Братья и сестры, дети мои вокруг меня в служении. Следующее, братья и сестры, что для меня очень ценно в семье, на что сейчас обращаем внимание, дети мои вокруг меня за столом. Хорошо, когда семья И просто, знаете, тот пришел, покушал, тот пришел, покушал. В некоторых случаях жизни по-другому не получается, потому что кто-то учится дольше, кто-то меньше, кто-то пришел раньше, покушал, уже должен ехать в музыкальную школу. Но как хорошо, когда мы сели вечером за стол, дети мои вокруг меня. И мы покушали, и мы можем о чем-то поговорить. Дочери рассказали о чем-то своем, о каких-то своих переживаниях. Сыновья рассказали о том, что произошло в музыкальной школе или в школе. Кто-то, может быть, из младших на них пожаловался. И это место поговорить с ними. Дети мои вокруг меня. Братья и сестры, и что еще для меня очень ценно. Вот когда Иисус Христос говорил притчу, вчера уже было сказано о том, что притчи толковать нельзя, но все равно там есть один принцип, который мне очень нравится. Помните, когда Христос приводил притчу и говорит, что один человек придет к другому, чтобы попросить хлеба, так как тому издалека пришел гость, и тот скажет: «Не могу дать тебе». Почему? Потому что мы уже все легли спать, и дети, помните где, братья и сестры? Со мною на постели. Что это значит? Все дети дома. Мы все легли спать, и мои дети все дома. Да, спят дома. Они вокруг меня. Это не значит, со мной на постели все в одной комнате спят. Нет, это значит, что они все дома, они вокруг меня. Меня удивляет иногда, когда родители спокойно смотрят на то, что поздно ночью детей нет дома. Вот последний раз у нас собиралась молодежь, стоит руководитель молодежь, и я им говорю: молодежь, как в древние дни, когда я был руководитель, нам дан был приказ такой твердый и основательный. В 11 часов расходимся, иначе больше никогда не собираемся. И я говорю, я как руководитель придерживался этого. Мне это не нравилось. Мне казалось, да можно же и больше. Когда я стал отцом, я понял того отца-служителя Михаила Александровича, который нам говорил, в 11 все расходимся. Более того, он мне однажды сказал, не просто, Славик, расходимся, в 11 все должны быть дома. И вы знаете, братья и сестры, когда мы не наблюдаем, во сколько наши дети пришли домой, когда они ушли, во сколько возвратились, они не вокруг нас. Братья и сестры, мы очень многое теряем в воспитании. И я как отец, и моя жена как мама, мы не должны спокойно лечь спать, если в 11 вечера мои дети с молодежного не возвратились после того, как они остались там общаться. Я должен позвонить и узнать, где вы? Дети мои вокруг меня. Братья и сестры, и последний пример в этом разделе, который мне стал примером, не буду называть имени, мне пришлось однажды быть с одним служителем в поездке. И мне очень понравилось, что человек может быть далеко от своего дома, но дети в сердце вокруг него. И вот пока мы ехали, он позвонил одному, другому, третьему, уже дети женаты, он позвонил и спросил, как у них дела. Как живут, как здоровье. Братья и сестры, и я понял, что даже в силу своей занятости в служении, когда я бываю в поездке, дети мои могут быть вокруг меня. Я могу им позвонить, я могу у них о чем-то спросить. Когда они неправильно поступили, я могу их наставить. Дети вокруг меня. К сожалению, особенно у мужей бывает такая проблема. А в последнее время почему-то и мамы становятся некоторые кукушками. Улетели, забыли про свою семью. Они как бы ее оставили где-то. Они устали, они выезжают, чтобы отдохнуть от своей семьи. Братья и сестры, это самая большая беда. Даже если я выехал, дети должны быть вокруг меня. Братья и сестры, на что с вами дальше хочу обратить внимание? Время идет очень стремительно вперед. Так, первое, мы сказали, это примерная жизнь отца, перечислили его качества. Второе, это правильное построенные взаимоотношения с детьми. Дети были вокруг него. И следующее, на что я хочу, братья и сестры, обратить внимание в его воспитании. Мне очень нравится, что когда он после круга пиршественных дней звал их, братья и сестры, он говорил следующие слова. «Может быть, дети мои согрешили?» И вы знаете, какой он брал грех? Братья и сестры, самый высокий, какой был в то время, и похулили Бога. Почему я считаю, что самый страшный грех? Потому что жена Иова понимала так. Она говорит, похули Бога и умри. За этот грех в древности люди считали, что человек сразу умрет. И представьте себе, Иов говорит, может быть, дети мои в сердце своем похулили Бога, согрешили этим. Братья и сестры, и вы знаете, я увидел, что он сумел воспитать детей, потому что он никогда не заступался за них. Он говорил, может такое быть. Может такое быть. Может быть, что они совершили самый плохой поступок. Такое может быть. Идите сюда, дети, надо срочно у Бога просить прощения, если у вас что-то не так. Вы знаете, братья и сестры, я наблюдаю и за собой, и за родителями. Мы за своих детей готовы заступаться и говорить, что они самые святые. Но я вам хочу сказать, что мы очень часто сильно ошибаемся. Не так давно у нас в доме был один брат, служитель, и он рассказал один случай. Вы знаете, братья и сестры, он настолько мне открыл эту картину. Он говорит, мы дети, их было много сыновей в семье, и, говорит, были очень подвижные, ну, очень шустрые, шкоды иногда делали. Вот, и это знали окружающие нас соседи. Но отец был у нас очень строгий, с нас строго взыскивал. Его взгляд действовал на нас, говорит, поражающий. Мы сразу садились, мы его очень уважали. Он не был деспот, но был такой человек слова. И однажды, говорит, случилась следующая беда. Рядом жила соседка, бабушка Дуся. Что-то наделали в ее огороде, но сделали, говорит, не мы. И она подходит и ему говорит, брат Ваня, твои дети наделали вот это дело, вот такую проблему. Следи за ними, ты не воспитал их. Он, говорит, пришел домой и нам высказал. А мы говорим, пап, мы этого не делали. Он говорит, делали вы или не делали, сейчас не разберусь. Сегодня ночью все ложимся спать, и я закрываю дверь на замок. Вы поняли? Поняли. Все. Он говорит, папа закрыл дверь на замок. Мы, говорит, лежим ребятами и говорим, вот бабушка Дуся, давай устроим ей. Ну, давай. Открыли, говорит, в спальне окно, вылезли через окно, посорвали, говорит, всю тыкву, которая была на огороде, и повесили на забор. И, говорит, так красиво развесили, понамотали. Она, говорит, вот так висит, как гирлянда вниз. Аккуратно залезли, говорит, в спальню, закрыли окно и спим. Утром просыпаемся от страшного крика на улице. Баба Дуся проснулась в 5 утра и кричит, бегает по огороду. После того, как она, говорит, накричалась, она подбежала к забору и кричит. Брат, вернее, Ваня, иди сюда, Ваня. Он, папа наш, говорит, проснулся, выбежал на улицу. Что случилось, баба Дуся? Посмотри, что твои дети наделали. Он ей говорит, не вздумай, говорит, на моих детей так. Это не мои дети, я дверь закрыл, больше, чтобы они не выходили на улицу. Не смей обзывать моих детей. И, говорит, грубо накричал на нее. Она нагнула голову и говорит, прости меня, Ваня, наверное, не твои. И пошла. Он говорит, а мы лежим и думаем, это же мы. Вы знаете, братья и сестры, мы, бывает, горой становимся за своих. И в этом воспитание нарушаем. Я вам хочу сказать, когда что-то случилось, не без их вины происходило многое. Братья и сестры, не без их вины. И я вам хочу сказать, никогда не заступайтесь категорично. Мне очень нравится Иов в его воспитании. Может быть, мои дети похулили Бога. Они могли это сделать. Я когда-то приводил один из примеров, который был у нас в церкви. Мой сын, особенно второй, очень подвижный. Да, я это признаю. От Тихорецкой церкви это не сокрыто. Вот. Он бывает часто наказан, вот, бывает воспитан просто словами. И сейчас мне пришлось его взять сюда с собой. Там на кухне воспитывается дровами. Вот. Братья и сестры, но однажды я наблюдал такую картину. Я сидел внимательно, слушал проповедь. А он сел с одним братом, который сидел сзади меня. И они, похоже, плохо себя вели. Я сразу это не заметил. Я сидел, слушал проповедь. И этот брат стучит мне так сильно по плечу и говорит, «Славик, Славик!» И когда я начинаю поворачивать свой взгляд, я боковым зрением вижу, что мой сын балуется. Вместе с его, кстати. Но мой сын сразу заметил, что я сейчас поверну голову. Это, знаете, все в доли секунды происходило. Я поворачиваю голову и вижу, что он балуется. Он заметил, он сразу хорошо сел, а его продолжает баловаться. И я повернулся, я говорю, что? Он увидел такую картину, мне говорит, да ничего, ничего. Братья и сестры. Но я бы не стал заступаться. Если бы он мне сказал, что он балуется, это может быть. Я знаю это. За него не стоит заступаться. И я скажу, ни за кого не стоит заступаться. Когда нам подошли и сказали, ты знаешь, мы видели твоего сына вот там, делающего вот то. Или твой сын попал в эту проблему, потому что он вот это сказал. Не может быть. Может быть. Братья и сестры, поэтому Иов и смог воспитать своих детей, потому что он никогда не заступался за них. Он говорит, может быть, может быть. Может быть, мои дети похулили Бога. Братья и сестры, не просто может быть, сделали что-то плохое, может быть, похулили Бога. Братья и сестры, и следующее, на что хочу с вами обратить внимание, написано, что он приглашал их и освящал. Я посмотрел, что значит слово «освящение». Это означает отделение от греха праведным наставлением. Братья и сестры, когда он их приглашал к жертвоприношению, это не была формальность. Вы знаете, иногда бывает такая формальность, и в моей жизни такое бывает. «Сынок, так больше не делай». Понял? Понял. Ну и все. Но он ничего не понял. Почему? Потому что не произошло освящение. Я лишь бы отделаться это ему сказал. Бывает в моей жизни, братья и сестры, такое? К сожалению, бывает. Слово «освящал» означает, сынок, иди сюда, садись. Ты на собрании поступал плохо. А ты подумал о том, что Бог смотрел в этот момент на тебя? А ты подумал, что ты Бога огорчал? И я начинаю наставлять его, освящать его. Как я сказал, бывает это только лишь бы отделаться. Братья и сестры, мы должны освящать наших детей. Мы должны им говорить о том, что они неправы. Если мы их не освящаем, братья и сестры, это сделают другие. Приведу один пример и дальше посмотрю на воспитание Иова. Братья и сестры, вы помните, в жизни Давида один из его сыновей полюбил Фамарь. Как его звали? Амнон. Братья и сестры, почему он согрешил? А потому что в трудный момент в его жизни, в центре его жизни, был не отец и не освящение отца, а друг Ионадав, который был человек очень хитрый. Друг говорит, полюбил, я тебе сейчас расскажу, что надо сделать. Братья и сестры, если мы своевременно не освящаем наших детей, найдутся те, кто их не освятят, а наоборот осквернят. Братья и сестры, и без этого они находятся. Когда наши дети идут в школу учиться, когда наши дети бывают во дворе, когда они находятся в музыкальной школе, есть дети, которые их оскверняют. И когда они возвращаются с музыкальной школы, мы должны сказать, или с общеобразовательной школы, может быть, сынок, иди поговорим с тобой. И я должен освятить, отделить от греха, объяснить ему. А если пришла информация, тем более. Братья и сестры, дальше написано, что он приносил жертву. Кто-то скажет, да был богатый, поэтому и жертву приносил. Но здесь можно, конечно, спорить. Кто-то говорит, чем богаче, тем жаднее. Братья и сестры, но я бы сказал следующее. Готовы ли мы приносить жертву за наших детей в их воспитании? Жертвовать своим временем, жертвовать своим здоровьем. Вы знаете, мне кажется, братья и сестры, мне всего лишь кажется, и, возможно, я не объективно скажу, вот когда бывает третья пятница поста и молитвы о детях и о молодежи, далеко не все родители готовы принести жертву, поститься. И кто-то говорит, я пошел на работу, работа очень сложная, я каменщик, молодец, ты каменщик, хорошо, а в зимнее время? Ну, в зимнее время. Я не могу поститься еще по каким-то причинам. Братья и сестры, и мы не готовы собой жертвовать. Знаете, когда мы начинаем поститься? Когда мы видим, что сын прямолинейно уже направился в мир, вот здесь мы уже кушать не хотим. Мы не готовы приносить жертву. Мне очень понравился один пример. Я читал за одного пастора, но он не был положительным примером, но здесь есть один пример, братья и сестры. Он говорит, что постоянно я находился в служении, в центре своей жизни всегда ставил служение. И однажды мой сын говорит, папа, ну давай с тобой хоть раз съездим на рыбалку. И мы, говорит, с ним назначили число. Наступил этот день. Он с нетерпением ждал этого дня. Он поехал, говорит, купил удочки. Он поехал, подкормку купил. Он все купил, потому что мне, говорит, было некогда. И в этот день мне позвонили и сказали, что я должен опять поехать на какое-то общение. И он говорит, я ему сказал, извини, сынок, я сегодня не могу. Он говорит, папа, а когда ты сможешь? Вы знаете, братья и сестры, я прихожу к выводу, что иногда чем-то можно и пожертвовать ради своих детей. Оставить работу и поехать с ними на рыбалку. Побить с ними вместе мяч. Наступает время, когда уже этого делать не надо. Мне казалось, что мои дети, они еще такие маленькие, что они вырастут не скоро. Братья и сестры, я удивился, как пролетело время. И однажды я смотрю, моей старшей дочери 17 лет, и вот-вот уже 18 наступят, а другой 17. Господи, как пролетело время. А когда они были маленькие, казалось, когда вырастут? Вы знаете, братья и сестры, мы так не успеваем в их воспитании, а надо иногда просто чем-то пожертвовать. Мне нравится, Иов не жалел ничего для их освящения. Он приносил за них жертву, лишь бы они были угодными пред Богом. Братья и сестры, и последнее, на что с вами хочу обратить внимание, написано «за каждого из них». Вы знаете, иногда можно за всех вместе. Одного бычка принес, Господи, это за всех десятерых. Может быть, они похулили Бога за всех сразу. Ничего. Братья и сестры, за каждого. В нашей церкви однажды один был проповедник, сын служителя совета церквей, и он рассказал случай, когда отца взяли в тюрьму, в узы, и мама осталась одна. А нас, говорит, сыновей было много, и она очень сильно переживала за нас. Вот есть, возможно, сестры, которые говорят, мужья неверующие, или муж не очень духовный, как без него воспитывать детей? К сожалению, такое бывает. Но вот этот пример очень был добрый для меня. И он говорит, я однажды ночью проснулся и увидел такую картину. Я долго не мог заснуть. Мама стоит над кроваткой одного из нас. Стоит и молится. И я вижу по губам ее такой тихий шепот. Господи, мужа нет. Сыновья растут. Они ходят в школу. Я вижу, как сильно лукавый влияет на них. Помоги воспитать. Помоги воспитать, и называет его по имени. Он говорит, я думал, что она вообще просто молится за всех нас. Она долго молилась у кроватки этого сына. И говорит, я потом смотрю, она встала от этой кроватки и подошла к кроватке другого сына. Она встала и опять долго молится у кроватки следующего. И говорит, она молилась за каждого вот так из нас. Когда, говорит, я утром встал, я сказал, я не могу больше смотреть на этот мир. Я не могу жить без Бога. Братья и сестры, когда он рассказывал этот пример, это сильно тронуло меня. Вы знаете, бывает так в общем. Дети, ну вы служите Богу. А ведь каждый ребенок в моей семье, в вашей семье, он индивидуален. Он индивидуум. Даже в лечении его болезней каждый из них по-разному будет реагировать на те или другие препараты. Тем паче на наше воспитание. И одному, возможно, нужно срочно наказание. А другого, когда он заплакал, возможно, надо просто обнять, поцеловать и утешить. А третьего, может быть, строго высказать. И мне очень нравится, что когда Иов приносил жертву, он за каждого из них приносил. Не в общем, за всех сразу, лишь бы отделаться. А каждый ребенок был на счету. Все были вокруг него, как я сказал. Вы знаете, братья и сестры, для нас все дети дороги. Я верю в это. И семья Иова – это примерная семья того времени. Он муж, у него одна жена и 10 детей, многодетная семья. И дети, которых дал ему Господь, он смог их воспитать. И перед тем, как мы помолимся, я напомню, братья и сестры, уроки в жизни отца. Братья и сестры, это личный пример, мы сегодня говорили, о чем повествует Священное Писание. Второе – дети мои вокруг меня, мы прочитали текст. Братья и сестры, это правильно построенные отношения с детьми. Братья и сестры, следующее, на что мы с вами обратили внимание, он не защищал их и говорил, может быть, дети мои похулили Бога. Братья и сестры, следующее, на что мы обратили внимание, освящал, приносил жертву и приносил следующее за каждого из них. Братья и сестры, мы закончится лагерь через 2 дня. Мы уедем. И перед нами предстоит вновь воспитание наших детей. Я бы хотел вместе с вами сейчас помолиться о том, чтобы Бог нас благословил, воспитывать их личным примером, чтобы дети наши были вокруг нас. И в моменты, когда на них жалуются, не надо защищать их, братья и сестры, а надо разузнать все точно и освятить, как мы сказали, отделить от греха, жертвовать за них, и чтобы каждый был у нас на счету пред нашими глазами, потому что каждый дорог, и каждого хотим воспитать во славу Божию. Мы вместе сейчас будем с вами молиться о том, чтобы воспитать детей во славу Божию. И думаю, нам есть о чем сказать нашему Господу. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Аминь. Помолимся.